Разговор с профессионалом. Вадим Останин. Библиотека сегодняшнего дня.
В последнее время все так стремительно меняется. Развиваются информационные технологии, появляется огромное количество новых профессий. А какие-то профессии исчезают, так как их актуальность с течением времени утрачивается. Хорошо это или плохо, не знаю. Оценочное отношение к этому считаю бессмысленным. Это просто тенденции, которые неизбежно несет за собой эволюция человеческого разума. Сегодня мы поговорим о библиотеке для незрячих и слабовидящих людей. Мы обсудим ее важность и полезность для наших читателей. Поговорим о том, чем занимаются сегодня ее сотрудники, и о том, каким они видят будущее современной библиотеки. Сегодня у нас в гостях заслуженный работник Всероссийского общества слепых, заведующий отделом издательских и медиатехнологий Саратовской специальной библиотеки для слепых, заместитель председателя региональной организации Всероссийского общества слепых города Саратова Генералов Геннадий Валентинович. Это интересный человек, который любит свою работу и выполняет ее с душой. Расскажите для начала немножечко о себе.
Мне 54 года. Родился в Саратовской области в одном из районов, в небольшом городке, ходил в обычный детский сад, после чего учился в Саратовской школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей. Высшее образование получил, наверное, только с третьей или четвертой попытки, так как сразу после школы поступил на исторический факультет университета, но появилась семья, нужно было работать и учиться не стал. Потом поступал в филиал РГПУ имени Герцена, который находился в городе Волоколамске. Проучился там один год, как раз 95-96 учебный год. Но финансирование прекратилось, и этот филиал закрылся. И потом уже получил специальность «Социальная педагогика» в Саратовском государственном университете имени Чернышевского, который окончил с отличием в 2010 году. Начал работать в 1986 году. Работал на учебно-производственном предприятии общества слепых. Проработал там 11 лет. Прошел путь от рабочего до заместителя директора по социальным вопросам. Далее 2,5 года работал председателем первичной организации в городе. И с января 2002, вот уже 20 с лишним лет, работаю в областной специальной библиотеке для слепых. Сначала работал редактором по Брайлю. Сейчас работаю заведующей отделом издательских и медиатехнологий.
Почему вы решили пойти работать в библиотеку?
После того, как я, поработав немного в первичной организации, решил оттуда уйти по собственному желанию, я искал работу. На полтора года положил трудовую книжку в одну из организаций, где был оформлен рекламным агентом. Ничего не делал, получал чисто символическую какую-то заработную плату, шел стаж. И как раз время современных технологий, библиотека была компьютеризированная. При школе-интернате открылся компьютерный класс, центр реабилитации, куда можно было и взрослым незрячим по субботам приходить обучаться компьютеру. И эти курсы вела специалист библиотеки Баукова Наталья Ивановна, которая впоследствии стала директором библиотеки. Но поскольку у меня свободного времени было очень много, и отношения с руководством школы были достаточно хорошие, мне разрешалось посещать этот центр и в будние дни. Поэтому там я смог освоить компьютер. В библиотеке до еще моего прихода занимались издательством по Брайлю. И не было незрячего специалиста, который занимался издательством, но специалисты библиотеки постоянно привлекали незрячих читателей, в том числе и меня, для проверки того, что они напечатали. Ну и, сблизившись с библиотекой, я стал интересоваться, есть ли там вакансии. И потом в одно прекрасное время Наталья Ивановна, она уже стала директором, попробовала меня сначала на договорной основе. Я проработал полгода, у меня все получилось. И с января 2002 года мне было предложено занять должность редактора по Брайлю уже в штате, то есть на полный рабочий день.
А кто такой редактор по Брайлю? Чем он занимается и какие функции выполняет?
Редактор по Брайлю – это специалист который занимается непосредственно выпуском литературы по системе Брайля. Как это происходит? То есть, помимо редактора по Брайлю, есть еще редактор-корректор. Это, как правило, филолог. Прежде чем передать текст редактору по Брайлю, филолог этот текст берет откуда-то, то есть либо сканирует из книги, либо набирает вручную, проверяет на предмет грамотности по русскому языку, потому что редактор по Брайлю не несет ответственности за орфографические и синтаксические ошибки. После того, как текст передается редактору по Брайлю, уже редактор по Брайлю отвечает за правильность печати по Брайлю. Не секрет, что у нас у брайлистов есть определенные тонкости. Например, перед цифрой у нас ставится цифровой знак, иначе это будет практически буква, а не цифра. После запятой не делается пробел, перед тире не делается пробел, как в обычно плоскопечатном тексте. А в литературной речи отсутствует заглавная буква и так далее и тому подобное. И вот, используя специальное программное обеспечение, редактор по Брайлю из обычного текста, ну, например, в формате Word или TXT, делает текст для печати на брайлевском принтере. И вот в задачи редактора по Брайлю именно входит проверка и редактирование и форматирование текста на предмет Брайля. То есть, чтобы не было никаких брайлевских ошибок. После чего текст направляется на печать на специальном брайлевском принтере, потом брошюруется, и книги пополняют фонд библиотеки.
Во многих брайлевских учебниках не указывают большие буквы и многие знаки, которые предполагаются в обычных учебниках. Как вы считаете, влияет ли это в дальнейшем на грамотность писания незрячих людей?
Но тут я не совсем могу согласиться, что не указываются знаки. Знаки-то в основном указываются, особенно если это касается математики, физики, химии. То есть по Брайлю есть практически все знаки, и знак градуса, и знак процента, и знак степени. Реально не указывается, что подчеркивание, если там слово подчеркнуто, это можно указать только с компьютерным Брайлем, то есть с восьмиточечным. Да, в литературном тексте не указывается заглавная буква. Но это такой ГОСТ в печати по Брайлю, это было испокон веку. Но в данной ситуации я считаю так. Если мы будем печатать каждое предложение, либо каждое имя собственное с большой буквы, во-первых, это увеличится размер книги. Во-вторых, это будет, я считаю, брайлевская грязь. Потому что я сейчас сталкиваюсь иногда с детскими сочинениями или работами детей. Вот там они пишут как положено. Они пишут с большой буквы, да. Но здесь у меня неоднозначный подход. Я считаю, что в начальной школе ребенок должен знать, что каждое предложение пишется с большой буквы, что имя собственное пишется с большой буквы и так далее и тому подобное. Потому что дети не только пишут по Брайлю, но у многих детей есть, слава богу, остаточное зрение, а еще дети используют современные компьютерные технологии. И вот там строго нужно писать по правилам. Но после того, как дети освоили эти правила, ГОСТ подразумевает неиспользование знака заглавной буквы, и я считаю это правильным. Что касается грамотности, ну, грамотность закладывается в детском возрасте. Самое главное, чтобы ученик знал, что нужно писать так. Позвольте сказать еще по поводу грамотности. Многие дети и взрослые, что касается чтения книг, сейчас очень любят аудиокнигу. Используя аудиокнигу, человек никогда не сможет писать грамотно, если он не видел, как это слово пишется в реале. Поэтому, конечно, чтение по Брайлю, либо если есть остаточное зрение укрупненным шрифтом или обычным плоскопечатным шрифтом, только оно может сформировать грамотность. Потому что мало изучить правила, очень много новых слов, очень много слов-исключений и так далее.
Здесь я с вами согласен. Мне тоже кажется, что уменьшение чтения книг по Брайлю способствует понижению грамотности. Я и сам по себе это замечаю, потому что чем меньше читаю по Брайлю, тем больше забываю слов, как они правильно пишутся. Когда открываешь брайлевскую книгу, сначала идет титульный лист, зрячая страница, а потом идет исписанная непонятными символами брайлевская страница. Всегда интересно было, что это значит.
Можно так сказать, что для красоты. Это ничего абсолютно не означает. Просто в издательствах, вот они задали себе такой стандарт, но нигде это совершенно не регламентировано. Может быть, вы еще видели, сначала идет плоскопечатный лист, потом вот эта вот исписанная страница. Но если ее совсем шеститочными заштриховать, ну, вроде как будут одни дырки, да, поэтому делают, значит, по окантовке обычно букву X или букву Щ русскую, и внутри делают, если брать кириллицу, то это буква Э, буква О, да. А потом идет брайлевский титульный лист, и там, как правило, используется рамка из буквы X или буквы Щ. В ГОСТах это ничего не прописано, поэтому если эту рамку не делать, и вот этот вот исписанный лист между титульным брайлевским и плоскопечатным, его тоже можно не использовать. Но еще раз говорю, что он абсолютно ничего не означает.
Геннадий Валентинович, много ли сейчас читают по Брайлю?
К сожалению, брайлистов с каждым годом все меньше и меньше. Основная масса брайлистов, конечно, у нас была после Великой Отечественной войны, потому что не было других технологий, не было доступа у незрячих к информации. С приходом говорящей книги, а говорящая книга пришла в конце 60-х, в 70-е годы, сначала на катушках, потом на кассетах. Ну, про современные форматы уже и говорить нечего. То есть сейчас это настолько развито. Конечно, количество брайлистов все меньше и меньше. Но скажу про нашу библиотеку. Несмотря на то, что у нас не так много людей читает Брайль, у нас огромнейший брайлевский фонд. Я был в других библиотеках в Российской Федерации. Во многих библиотеках Брайль либо посписывали, либо где-то он находится, непонятно вообще. То есть у нас пока фонд брайлевских книг очень большой. Есть и книги 50-х, 60-х годов издания, есть и современные книги, но и, конечно, брайлевская периодика. Все наши брайлевские журналы, все приложения к журналам библиотека покупает, выписывает и так далее. Но скажу еще раз, с каждым годом количество читателей все меньше и меньше.
Правильно ли я понимаю, Геннадий Валентинович, что брайлевская литература, за исключением учебников, я имею в виду сейчас художественную литературу, печатается меньше и печатается ли она вообще?
Брайлевская литература как печаталась, так и печатается. Сказать меньше или больше очень трудно, потому что раньше у нас было издательство «Чтение», издательство «Репро» и ИПТК «Логос ВОС». Сейчас у нас есть еще дополнительные издательства. Я не буду их называть, чтобы не рекламировать, но сейчас каждая библиотека располагает техническими средствами для печати по Брайлю. Ну, большинство библиотек, в том числе и наша библиотека, поэтому помимо закупки централизованной в издательствах, мы и сами печатаем книги по системе Брайля. Как правило, это литература по заказу детского филиала библиотеки, то есть для незрячих детей, для школьников. Это литература по школьной программе, плюс это литература по краеведению, плюс мы выпускаем периодические издания, такие как «Домашний адвокат», где помещаем интересные юридические материалы, касающиеся инвалидов. Потом у нас есть журнал для семейного чтения «Иван да Марья», где мы размещаем полезные советы, кулинарные рецепты и так далее. И также у нас есть альманах «Дебют», где мы печатаем творчество читателей библиотеки. Поэтому сказать больше или меньше, наверное, сейчас возможностей больше. Но учитывая, что брайлевская литература в физическом смысле занимает очень большие площади, для нее нужно много стеллажей, много места, многие библиотеки стараются ее меньше закупать. Наша библиотека по возможности закупает всю литературу, которая печатается, но, тем не менее, тоже из-за недостатка места мы, конечно, смотрим. Если иногда мы купили бы 3-4 экземпляра и отправили бы во все филиалы, а у нас в Саратове две территории, плюс детский филиал в школе-интернате. Также у нас есть филиалы в городах Балаково, Балашов, Пугачев и Энгельс. И если мы ранее закупали по экземпляру в каждый филиал, сейчас мы можем купить 2-3 экземпляра. И они будут находиться в центральных библиотеках, и при необходимости его можно будет отправить на периферию.
Геннадий Валентинович, расскажите про свою вторую должность. Чем вы сейчас занимаетесь?
Когда я пришел, я был редактором по Брайлю. Надо мной, естественно, был заведующий сектором в то время, который мне готовил материалы, и я чисто печатал только по Брайлю. Сейчас я возглавляю отдел издательских и медиатехнологий, поэтому я курирую полностью все издательство библиотеки. А издательство библиотеки – это издание по Брайлю, издание крупным шрифтом, при необходимости или при возможности какие-то рельефно-графические издания на рельефообразующей бумаге, в простонародье говоря, на вспучке, и запись аудиокниг. То есть я также продолжаю заниматься редактированием книг по системе Брайля и их распечаткой, плюс я по возможности занимаюсь редактированием аудиокниг. То есть после того, как диктор начитал, я эту книгу стараюсь вычищать. То есть там, где он оговорился, я все это убираю лишнее, где он чихнул, где он поговорил по телефону и так далее. Делю на файлы и так далее и тому подобное. То есть готовлю для записи на компакт-диск и для перевода в специальный защищенный формат LKF. То есть все наши аудиокниги по просьбам читателей пока еще выпускаются на компакт-дисках и обязательно передаются в общую базу ЛКФ книг библиотеки АВ-3715. Но поскольку должность называется заведующий отделом, естественно, я курирую все это издательство. Сейчас, конечно, происходит укрупнение. У меня в отделе еще один специалист, который занимается непосредственно тоже аудиокнигами, то есть мы вместе работаем, занимается подготовкой текстов для изданий по Брайлю, подготовкой текстов для плоскопечатных изданий крупным шрифтом и оформлением, то есть картинок для слабовидящих и рельефной графики на рельефообразующей бумаге для незрячих.
Мы сейчас много говорили про аудиокниги, и все мы знаем, что есть такая библиотека АВ-3715. По большому счету, это библиотека для слепых просто в таком масштабе всероссийском, да? Правильно же я понимаю?
Да я бы даже сказал в международном, потому что есть читатели, проживающие на Украине, в Белоруссии, и есть читатели, даже проживающие в дальнем зарубежье. И в Германии, и в Израиле есть люди русскоговорящие. И плюс в библиотеке АВ-3715 есть книги на других языках. Это и немецкий, это и белорусский, это и украинский, это и узбекский, таджикский и так далее.
Появление в интернет-пространстве библиотеки АВ-3715 не влияет на то, что люди меньше стали именно ходить в библиотеку за книгами?
Конечно, влияет. Но человек, который пользуется библиотекой АВ-3715, первоначальную регистрацию получает все равно через свою региональную библиотеку. Конечно, жителя Саратова могут, наверное, зарегистрировать и через Российскую государственную библиотеку для слепых, но, как правило, человек регистрируется в своем регионе. Да, многие люди до сих пор приходят сюда с флешкой и им записывают книги, хотя они зарегистрированы в этой библиотеке, но самостоятельно они ей не пользуются. А большинство, конечно, зарегистрированных пользуются библиотекой онлайн. В данной ситуации посещаемость библиотеки этими читателями меньше. Но книговыдача остается на том же или даже, может быть, на более высоком уровне, потому что статистика-то все равно идет. Мы же видим, сколько книг прочитал Иванов, Петров или Сидоров там, за отчетный период. Именно за книгами на флеш-картах приходит людей меньше. Но есть еще люди до сих пор, которые читают на дисках. Даже в области встречаются люди, которые еще до сих пор просят прислать им книги на кассетах. Кстати, книги на кассетах у нас пока еще тоже существуют. На рулонах книги, конечно, уже отсутствуют, они уже списаны, а на кассетах до сих пор существуют.
Геннадий Валентинович, следующий мой вопрос будет связан с тенденциями будущего. Понятно, что сейчас в библиотеку приходят люди пожилого возраста, среднего возраста. Им интересно участвовать на каких-то мероприятиях. А как библиотека будет заинтересовывать молодых людей, которые сейчас школьники?
Современные библиотеки – это уже, наверное, не хранилище книг и не только учреждение, которое выдает книги. Это все-таки действительно центры социокультурной реабилитации, социокультурного досуга, возможно, юридические консультации какие-то и так далее. Все библиотеки должны, конечно, перестраивать свою работу, что они и делают, искать какие-то новые формы работы с читателями. Трудно сказать, сохранится ли количество читателей то, которое есть сейчас. Те люди, которые могут читать обычную литературу, конечно, они в библиотеку не придут. Хотя сейчас библиотеки имеют право обслуживать и обычных читателей. Например, кому-то очень удобно нахождение нашей библиотеки, и он приходит, берет у нас обычные книги, периодические издания и так далее. Люди, которым нужна специальная литература, конечно, многие могут найти ее в интернете. Но многие, к сожалению, интернетом не пользуются. Поэтому библиотеки должны искать различные формы. Возможно, это проведение массовых мероприятий, проведение каких-то квестов, экскурсий, разработка проектов, создание клубов, какие-то онлайн-общения и так далее и тому подобное. Если взять нашу библиотеку, например, у нас много-много лет проводятся областные конкурсы творчества инвалидов по зрению, где участвуют и дети, и взрослые. На моей памяти где-то лет 15-18 проводятся такие конкурсы, и результатом этих конкурсов, как всегда, бывает участие детей и взрослых в различных номинациях, после чего либо организовываются экскурсии. Ну, в последние годы с этим стало немножечко сложнее, а так у нас были организованы экскурсии детей даже в другие города, в Волгоград, в Тарханы и Пензу, в Дивеево. Библиотека сотрудничает с другими организациями. К нам сюда приезжают театры, которые показывают свои спектакли. Приходят актеры театров, артисты филармонии, учащиеся консерватории, которые показывают свое профессиональное творчество нашим читателям. 2 года назад из Санкт-Петербурга к нам приехала выставка «Зримый Петербург». Это очень известная выставка, она находится в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых. На выставке были представлены макеты зданий Санкт-Петербурга, альбомы и другой вспомогательный материал. Мы загорелись этой идеей и у себя открыли проект «Зримый Саратов». В рамках этого проекта мы уже выпустили несколько рельефно-графических альбомов, посвященных Саратову. И у нас уже 3 полновесных 3D-макета. Это мемориальный комплекс «Журавли», что в Парке Победы на Соколовой горе, театр оперы и балета и художественный музей имени Радищева. А недавно совместно с областной организацией общества слепых мы выиграли президентский грант. Проект называется «Вижу город». В рамках этого проекта будет сделано еще 7 полновесных 3D-макетов архитектурных сооружений города Саратова, такие как цирк, крытый рынок, это исторические здания, гостиница «Волга» и так далее. Тут я уже раскрываю некоторые тайны. Также будет сделана рельефная карта главной пешеходной улицы города Саратова. Мы привыкли ее называть проспект Кирова, но с апреля 2022 года эта улица называется проспект имени Петра Столыпина. В рамках этого проекта мы подготовим эти макеты, после чего мы сначала пригласим читателей всей области, а, возможно, и приедем к ним в филиалы, пригласим их сюда в библиотеку, где они виртуально ознакомятся с нашей выставкой, а потом в рамках проекта будут организованы реальные экскурсии с тифлокомментированием, с посещением тех мест, которые у нас будут представлены на выставке. действительно, работать библиотекам все сложнее и сложнее. Но надо искать какие-то новые формы. И в зависимости от того, что будут эти формы найдены или не будут, от этого зависит, конечно, вообще существование библиотек. Потому что есть регионы, где специальные библиотеки для слепых просто-напросто слились с обычными библиотеками. Ну, далеко ходить не надо. Вот 200 километров – прекрасный город Пенза. Уже лет 15 там не существует библиотеки для слепых. То есть это отдел при областной библиотеке имени Лермонтова. Я не знаю, хорошо это или плохо. Читатели, которые просто приходят за книгами, наверное, они практически ничего не потеряли. Хотя, наверное, все равно приоритеты при покупке литературы, когда общая библиотека покупает, наверное, издание по Брайлю, говорящие, скорее всего, финансируются по остаточному принципу. Но дело в том, там уже нет никаких ни издательских отделов и так далее. К сожалению, несколько таких примеров в Российской Федерации. Вот тут, еще раз повторяю, будет зависеть от того, найдут ли библиотеки эти новые формы, найдут ли они свои ниши. Или не найдут. Тенденция такая, что нужно искать, и библиотеки сейчас стараются работать, проводить как можно больше различных мероприятий, причем не только местного, но и регионального и всероссийского уровня. В этом году нашей библиотеке исполняется 85 лет. Она одна из старейших в Российской Федерации. В сентябре-октябре будут торжественные мероприятия. Мы, как всегда, ждем в гости наших коллег из других библиотек.
Спасибо, Геннадий Валентинович, за то, что сделали акцент на том, что библиотека – это не просто хранилище книг, но и все-таки такое достаточно интересное место, где можно и образовываться в определенном смысле, и здорово проводить время, получать какие-то впечатления. Насколько я понимаю, что вы действительно много делаете сейчас для развития библиотеки, вы даже проводите онлайн-мероприятия.
Да, что касается онлайн-мероприятий, я думаю, всю Россию к этому подтолкнула пандемия коронавируса. И мы начали проводить мероприятия во время эпидемии, потому что какое-то время, вот, когда были объявлены правительством вообще выходные, то есть люди не выходили на работу. Все равно, сидя дома, мы делали онлайн-мероприятия, потом мы их делали и дальше, даже когда библиотека с ограничениями открылась. А сейчас специалисты библиотеки делают очень много различных онлайн-мероприятий, которые выставляются на сайте библиотеки, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники, на YouTube-канале областной специальной библиотеки для слепых. И помимо обычных мероприятий, которые проводятся в стенах библиотеки, количество онлайн-мероприятий не уменьшается. И крупные мероприятия мы делаем еще и прямые трансляции на канале YouTube. То есть те, кто не смогли посетить, могут посмотреть это либо в прямой трансляции, либо позже. Ну, работают с онлайн-мероприятиями все отделы. Очень много выпускает тифлобиблиографический сектор, отдел социокультурной реабилитации. Ну и все специалисты готовят онлайн-мероприятия.
Спасибо вам, Геннадий Валентинович, за очень интересную беседу. Есть ли у вас что сказать нашим читателям в качестве напутствия или пожелания?
Всем читателям хочу в первую очередь пожелать здоровья, счастья, благополучия, мира, добра. Будьте терпимы друг к другу, будем надеяться на лучшее. И помните, что общение – это всегда лучше, чем одиночество. И многие организации вам могут предоставить такую возможность. Одна из таких организаций – это библиотека. Приходите, читайте, общайтесь, радуйтесь.